Максим Горький. О бойкости. Один из литераторов, добродушно задетых мною в письме к Серафимовичу, упрекает меня в том, что я неправильно оценил его книгу и обидел его лично, назвав писателя бойким. Когда говорят «бойкий парень», это похвала, а не порицание. Но в данном случае, должно быть, и сам литератор смутно почувствовал, что его словесная бойкость непохвальна, неуместна и даже вредна в таком глубоко серьезном деле, каким является наша советская литература. Если он действительно почувствовал это, его можно поздравить, ибо значит, он начинает понимать существенное и резкое различие между бойкостью и боевым, революционным отношением к работе словесного художественного отражения, объективной действительности. Это различие понимается, видимо, нелегко. Время повелительно требует строжайшей точности формулировок, и у нас есть где, есть у кого учиться искусству этой точности. Мы живем в напряженной, героической и успешной работе строительства нового мира и живем в состоянии непрерывной войны со старым миром, звериная ненависть которого растет вместе с нашими победами, вместе с нашим все быстрее растущим влиянием на пролетариат всех стран. Как вся работа нашей партии, наша литература – боевое революционное дело. Ее задача – борьба против прошлого в настоящем и утверждение социалистических достижений настоящего, как ступени на высоту социалистического будущего. Выполнимы ли эти задачи посредством многословия, пустословия и набора уродливых слов из мещанского лексикона провинции? Прошу понять, я говорю не о смысле книг, это дело критика. Я говорю о необходимости технически грамотного отношения к работе, о необходимости бороться против засорения языка мусором, уродливо придуманных слов, о необходимости учиться точности и ясности словесных изображений. Литературный и речевой язык наш обладает богатейшей образностью и гибкостью. Не зря Тургенев назвал его великим, прекрасным. Нельзя ссылаться на то, что в нашей области так говорят. Книги пишутся не для одной какой-то области. В нашей огромной стране существуют места, еще слабо освещенные огнями октября, темные места, где население продолжает употреблять плохо освоенные слова чужих языков, безобразные слова. Процесс освоения иноязычных слов вполне законен тогда, когда чужие слова фонетически сродны освояющему языку. За годы революции нами созданы и освоены десятки чужих слов. Например, листаж, типаж, вираж, монтаж, халтураж. Но это потому, что раньше мы освоили слова паж, багаж, кураж. А еще раньше в наш язык вкоренились слова страж, кряж, тяж и так далее. Вполне естественно заменить слово «правило» более кратким английским «руль». Все языки стремятся к точности, а точность требует краткости, сжатости. После 1812 года два французских слова «шер», «ами» остались в нашем языке как одно «широмыжник», сделанное по типу «подвижник», «книжник» и так далее. «Широмыжник» значит «попрошайка», «надоедник», «обманщик», вообще «жалкий и ненадежный человек». И в этом слове заключено сложное впечатление, которое вызывалось пленными французами. Слово «грипп» легко вошло в речевой обиход, потому что у нас есть скрип, прип. И всегда причиной освоения слов чужого языка служит их краткость и звуковое родство с языком освояющим. Нет никаких причин заменять слово «есть» блатным словом «шамос» и вообще вводить в литературу блатной язык. Нет смысла писать «бубенчик звеникает», когда имеются более точные звукоподражательные определения. Брякает, звякает, бренчит. Я предлагаю молодым литераторам обратить внимание на частушки, непрерывное и подлинно народное творчество рабочих и крестьян. Много ли мы найдем в частушках провинциализма, уродливых местных речений и бессмысленных слов? Отбросив в сторону подражание частушкам, сочиняемые свободомыслящими, мещанами и скептически настроенными шутниками, мы увидим, что частушки строятся из чистого языка. И если иной раз слова в них сокращены, изменены, это делается всегда в угоду ритму, рифме. Разговорчики о необходимости обогащения русского языка подозрительны по своей искренности и безрезультатности, если не считать положительным результатом засорения языка хламом. Весьма многие литераторы восхищаются словотворчеством Велимира Хлебникова и Андрея Белого. Однако незаметно, чтобы кто-нибудь из восхищающихся пользовался лексиконом названных авторов. Я не поклонник Хлебникова и Белого. На мой взгляд, оба они творили словесный хаос, стремясь выразить только мучительную путаницу своих, узко и обостренно индивидуальных ощущений. Однако, это были талантливые люди, и у них можно бы кое-чему поучиться.